Вы слушаете радиостанцию «Томский благовест». У микрофона Руслан Рафиков. Предлагаю вашему вниманию радиопрограмму «Дуслар», выходящую по инициативе и поддержке национально-культурной автономии татар города Томска и областного центра татарской культуры. И самисес кадерле дуслар. Здравствуйте. Сегодня наша программа посвящена населенному пункту, который находится не в Томской области и даже не в России. Но именно благодаря переселенцам из Западной Сибири это место получило свое развитие и уникальную историю. Кроме того, это село считается неофициальной столицей всех татар в Республике Казахстан. Мой рассказ сегодня о Лепсинске. Село Лепсинск, а когда-то уездный город с населением более 20 тысяч, располагается в Волокольском районе Алматинской области Республики Казахстан. Вся территория Лепсинской местности расположена в высокогорном районе верховьев реки Лепсы, по северным склонам хребта Джунгарского Алатау, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Прилегающая территория является необычайно живописной и почти не тронута хозяйственной деятельностью человека. Горные леса, озера, чистейшие реки охватывают территорию местности. На юге, в 40 километрах, находится граница с Китайской Народной Республикой. В 2010 году на территории Лепсинска был открыт Джунгар-Алатауский национальный парк. Признаюсь вам, что мой рассказ об этом месте совсем не случайен, так как все мои родственные татарские корни по линии отца связаны именно с Лепсинском. Здесь прожили счастливую жизнь мои дяди и тетушки. Здесь я провел свое счастливое детство у Абики Магданы с Бабаем Шаяхметом. Здесь я взрослел и впитывал каждое лето традиции, уклад и дух татарского народа. Я знаю, что в Томске проживает немало выходцев из упомянутой местности. Всем, для кого рассказ о долине Ой-Джаляу не просто слова, я и посвящаю эту программу. Начнем с истории. Именно здесь, в долине Ой-Джаляу, служившем летним пастбищем местного хана Буленя, 4 июня 1846 года был подписан договор о присоединении казахов старшего жуза к России. Для этого на переговоры с казахскими ханами приехал генерал Вишневский из Омска. История показала верность принятия этого решения. Китайцы, захватившие в конце 18 века столицу Джунгарии, считали, что в связи с этим им должны принадлежать все земли, принадлежавшие некогда джунгарскому ханству, включая районы нынешнего Восточного Казахстана и Семеречья. В то время китайцы стремительно расширяли свою территорию. Что происходило с захваченными народами после вхождения в Китай, говорят судьбы джунгар, которых почти полностью вырезали, и кашгарцев, которые в результате кровопролитных войн вынуждены были покориться. Однако договор между Россией и старшим жузом перечеркнул планы Китайской империи. Подписание договора с Россией состоялось в районе древнего каменного кургана, что было довольно символично. Ведь скифский князь, похороненный в кургане, мог быть предком как казахов, так и русских. 150 казаков остались в долине и основали станицу Верхнелепсинскую, позже переименованную в Лепсинск. Здесь находился один из пикетов, который охранял границу с Китаем. Образно говоря, держал запертыми джунгарские ворота. Тут следует особо подчеркнуть, что одним из первых поселений казаков в Семеречье стали станицы Аягульская, Сергиопольская, основанная в 1847 году, и Копальская, основанная в 1848 году Есаулом Абакумовым. Копальская станица стала важным русским плацдармом в русско-каканской войне, закрепившей Семеречье за Россией. В 1854 году было основано укрепление Верное, ныне всем известный город Алматы. а в 1855 году – станица Верхнелепсинская. Южная часть Семиречья называлась Заилийским краем. 14 июля 1867 года 9-й и 10-й сибирские казачьи полки выделены в особое Семиреченское казачье войско и переименованы в 1-й и 2-й Семиреченские казачьи полки. Первым атаманом семиреченцев стал генерал-майор Герасим Колпаковский. Поскольку семиреченские казаки ведут свое происхождение от сибирских, то войско сохранило старшинство с 1582 года. В далеком 1880 году Лепсинск стал уездным городом. Здесь были построены известные далеко за пределами уезда кирпичные, спиртовые заводы Никиты Яковлевича Пугасова. А лепсинский мед был поставлен в Россию на 300-летие правления семьи Романовых и занял первое место по качеству, опередив всех конкурентов. В конце октября я побывал в Лепсинске и, конечно, после встречи с родными я забежал в музей истории Лепсинска, где встретил Мухаррама Хайбуллина, который с 1988 года работал над созданием этого музея. Как говорит сам Мухаррам Минтаевич, экспонаты собирали, как говорится, всем миром, всем народом. Газета «Искра», датированная декабрем 1900 года. Газета «Правда» из нагрудного кармана бойца 1942 года. Каменные печати, на оттисках которых китайские иероглифы. Крест Святого Георгия. Нагрудный знак за отличную стрельбу царского времени. Военная форма красноармейца и белогвардейца. Бронзовые удила. Точилка сакского воина. Печатные машинки. Необычная маслобойка, которую сделал местный житель. Библия 18 века и многое другое. Очень интересные предметы быта и книги. Но давайте послушаем самого хранителя и краеведа Мухаррама Хайбуллина.
Уважаемые гости нашего музея, мы вас приветствуем в Лепсинском историческом музее, который открылся в прошлом году. Мы находимся в долине Ой-Джайляу, по-другому еще иногда называют Чубарагач. Где-то над уровнем моря 800 метров, вот сейчас мы здесь находимся. Средняя температура плюс 2,5 градуса у нас. Самое холодное зимой, естественно, в 50-х годах минусовая температура была минус 49. И максимальная температура, значит, в этом году, вот я не знаю, а вообще в 83-м году 38 градусов было. В общем, вот такой перепад. Так, в ту сторону у нас есть Коктубе с вышкой, как и в Алмате. Так, сюда Бельтерек, на западе Шатырбай. И здесь у нас Ушкильмес, Бужбан, Кожалак, Жунжурек. Вот это вот наша Лепсинская долина. Ну, в основном люди, конечно, здесь жили с давних времен. Вот мы здесь видим, что первобытные люди. Наскальные рисунки у нас на речке Кипели есть, на реке Баскан. И, конечно, артефакты по этому периоду, по древнему миру. Если вот мы, ребята, возьмем всю историю человечества как линейку в 1 метр, то 98 сантиметров – это будет древний мир, а остальная часть – это 2 сантиметра, это вот новое время, новейшая история. Поэтому вот вся, значит, история формирования человека как человека была именно в тот период. И кое-что эти люди оставили у нас. Пройдемте. Так, вот у нас в прошлом году летом работали художники. Заманту Шамиляга, академик, он еще в 70-х годах это музей Мухтара Уайвезу делал в Алмате. И вот его команда приехала, и вот они нам художественно показали, как люди выглядели в эпоху бронзы. Ну, у нас на евразийском континенте называют эту культуру андроновской культурой. Так, и видим, что человек начал уже, придумал, значит, сплав новый, бронзу, сплав олова и меди, который по своим характеристикам, ну, раза в три, наверное, лучше, чем медь. Меньше окисляется, намного тверже, и температура плавления тоже выше. Так, ну, здесь мы видим, что чем они занимаются? Это вот делает женщина, значит, полотно, ткет керамика, жилище, вот полукруглые жилища андроновцев постепенно потом превратились в наши юрты. Так, ну здесь вот что хочу сказать, что на территории Казахстана 99 элементов таблицы Менделеева. И среди них вот этот пояс Восточный Казахстан, наш вот Семиреченский, или раньше называли Джунгарский Алатау. Все металлы практически, медь, золото, годы войны добывали вольфрам. Вот в течение 10 лет работал, значит, рудник в верховьях Лепсы, добывали вольфрам. Там, значит, они его немножко обогащали, как говорится, и потом на лошадях, на мулах, мулов разводили специально. Вывозили по тропам, здесь был у них база, потом, когда собирали, формировался обоз и везли на станцию Лепсы уже, на быках. И у них был здесь свой магазин, местные жители называли «Бонус». Оказывается, вот, работал он где-то от московской какой-то организации, этот вольфрам «Годы войны», вот, про него что делать. И пользовались они вот эти льготами, поставки были именно оттуда. Даже у них своя зона отдыха была, вот сейчас Бердли Карасан, вот за этим, за Алакулем-то весь. Ну, а потом после войны этот рудник закрыли, видимо, другие нашли месторождение. Отпала необходимость, в общем. А учителя потом, часть вот работала в школе, я еще их помню. Так, ну вот этот камень, это мы считаем, значит, одним из первых, у нас же пограничная зона, один из первых пограничных знаков. В свое время вот феодальный строй, он чем характерен, что в основном все войны, междоусобицы были из-за земли. Ну, для кочевников из-за пастбищ. Так, поэтому вот мудрый хан Тауке в конце 17-го, начале 18 века своим этим гражданам раздал, значит, особые знаки. Ну, там 92 рода основных. И вот эти знаки были разданы, чтобы не спорили, не воевали друг с другом, жили в мире, согласие. И вот получилось, что как раз у нас по Лепсе проходит, ну, как бы, естественно, граница между старшим и средним жузом. И вот его обнаружили как раз у нас здесь, под горой Коктюбе. Последний год на картошке работали, когда Советский Союз был еще. И вот там нашли, и вот тот год исправляли 300 лет этого Кабанбай Батыру. И не поленились, вытащили сюда на дорогу, блин, поставили. И вот когда праздник был, 300-летие, вот он там стоял. А потом кто-то его уронил. А сперва-то мы думали, это три кольца были, да, тут одно.
Знак Тимура.
Знак Тимура, да, без яйца. А сейчас же вот эти администрации президента, кстати, приезжали, его калькировали, все это. Он говорит, нет, тут, говорит, еще вот значок П, буква. Потом здесь зигзаг какой-то есть, и круг тоже, значит, с этими. Ну, в основном, получается, если круг, то это в основном старший жуз. Ну, в то время, получается, дулаты были самым сильным этим родом тогда, и вот они, видать, свое выбили. Ну, а позже они ушли в сторону Чимкента, а эти места, эти найманы уже, Садыр, Матай, вот эти Каракиреи, а у них, значит, получается круг только с этой, с палочкой. Вот так сверху будет палочка, это как ковш получается, или сбоку. Это Садыры. Так, ну вот он, не знаю, сколько лет уже стоит. Этот генерал едет с Омска, генерал Вишневский, генерал-майор, начальник пограничного управления. Его сюда направили, чтобы это, ну, искоренить Барымту, междоусобицы. Уже часть среднего жуза уже была же в составе России, а старший жуз еще не был. Они частично под Кокардом были, частично самостоятельно, частично Китаю. Они вот это сами выбирали. И вот он едет, он должен был почти до Или, ну, Каратал точно, блин, он должен был, генерал, доехать и там остановиться, и заключить вот этот мирный договор. А когда он сюда едет, слышит, что кенесары уже на Каратале у него. А у кенесары 15 тысяч войска, а у генерала 100 человек. Ну, правда, две пушки было. Но генерал решил не ехать и остановился у нас. И потом, когда он договор заключил, уехал, пушки оставили, вот эти 100 человек, они вот там в горах Чубарагайский пикет организовали. Это было утверждено, Бикетельган, Бикетная получилась, Бикет. И вот с тех пор, получается, здесь
Иричка Бикетная,
этот, как бы, начали люди оседло жить. Ну, сперва казаки, они что, в основном границу охраняли. Потом посмотрели, земля хорошая, все. Ну, и политика была такая же. Было принято решение. В 1951 году решение приняли. Пока бумаги туда себе оформляли, 1954 год. Потом выбрали, семейная касса выбирали. Вот этот раз в интернете кто-то выставил. Прям семьями. Решетниковы, Давыдовы, Давыдов отец, Давыдов два сына. Лаптев отец, это его два брата и с племянниками. Прям запись записана, с какого региона они там, в общем, в основном вот Тобольск, Томск, то же самое, наверное. И вот этот Томск, кстати, был этим пересыльным пунктом, там Серебряково, там какая-то есть под Томском деревня, и он был как пересыльный пункт. Туда попадали с России, там распределяли и писали: Абузяров, поедешь в Басталчи, Лепсинск. Ты, значит, поедешь в Алмата. И вот они сюда потом потихоньку переселялись. Вот недавно Абдухаликов такой, Ренат, есть, может, знаешь, да, мой татарский мальчик, он песню сочинил. Вот он мне прислал вот эти книги. Прям кто там, фамилия, все, Абузяров, такой-то, Сулейманов такой-то. И вот они попадали таким образом. Чукан Валиханов, он в 56-м году в Лепсинске побывал. Специально с Копала завернул сюда, чтобы посмотреть вот Чубарагашскую долину. И написал в своих дневниках, это, говорит, самое лучшее в хозяйственном отношении. Часть, юго-восточная часть степи. Ну, вот это недавно с Омска тоже были. Вот, все, мы, говорит, знаем этот дом, все, говорит, и памятник возле него, говорит, стоит. Потом же он ему по рекомендации Семена Тиньшанского, он отправился в Кашгарию.
Ну, шпионская деятельность, по-русски говоря.
Типа он торговец, мусульманин, брился, в общем, молился. А караван большой, когда они к Китаю подошли, там слух говорит, в караване скрывается русский офицер, да еще спит на железной кровати. Ну, он тогда на таможне эту кровать подарил этому таможеннику. 5 лошадей стоило по тем временам. Такая история с кроватью. Так, это через год вот Семенов-Тиньшанский. Там, получается, путаница, был Лепсинский пикет и Лепсинская станица. Если сокращенно говорить Лепсе, и сейчас можно перепутать. Если с Талдыкургана поедешь, можно уехать влево на станцию Лепсе. А если будешь вправо поворачивать, Кульбай направо, в Андреевке направо, в Тункуруси направо, и здесь на горе направо, то в Лепсинск.
А на... Сейчас же видишь, тоже переименовали. Сейчас на картах уже Лепсы, и там Лепсы, и здесь Лепсы.
Ага. И вот он, немножко не понравился. Сам тракт шел, Аягус, в принципе, станция Лепсы, и туда дальше копал. А здесь вот Лепсинск как бы в аппендице был. Вот. И частично, возможно, даже Китай там контролировал его до определенного времени. И вот Семенов-Тиньшанский, значит, вот он в 57-м году специально заехал. Целые у него это воспоминания о путешествии по Туркестанскому краю. И вот он здесь пишет, он был в сентябре, 17-19 сентября 57-го года, 1857-го. Взял двух казаков, говорит, и пошел туда вверх, хотел в Китай уйти по Лепсе. Там тропы же есть. И не смог, говорит, перевалы, говорит, уже в снегу все были. И он вернулся, и вот он пишет, говорит, Лепсинск ровными, говорит, уже все сделали, эти улицы. Живет 2216 душ. Край зерна и меда. Но одна, говорит, неприятность, говорит, из-за ранних заморозков замерзает дыня и огурцы. Страна вечно зеленых помидор.
Вы слушаете радио «Томский благовест». У микрофона Руслан Рафиков. Вы слушаете радиопрограмму «Дуслар». Следует отметить, что еще несколько лет назад сам музей располагался в небольшом кабинете местной школы, а сейчас это отдельно стоящее здание, специально построенное под музей.
Миреева Гульваршина Маратхановна, заведующая Лепсинский исторический музей.
Лепсинский исторический музей. Можно вам первый вопрос задать такой? Вот не каждое село, не каждая деревня и даже крупный какой-то населенный пункт может похвастаться тем, что есть отдельно прям здание музея. Вот расскажите, все-таки саму историю самого музея теперь. Как он начинался и благодаря кому он в Лепсинске появилось вот такое отдельно стоящее здание.
В 2021 году меценат Оспан Паужан Кинисбекович нам помогал, спонсировал он.
Вот строительство этого музея, да?
Да.
Вот этого здания. Оно у вас сколько комнат, сколько квадратов у вас тут?
36 квадрат, 3 комната.
На сегодняшний день вот у вас экспонатов сколько здесь?
886. Основной и не основной у нас.
Угу.
Основной 400, не основной 300 с чем-то.
Зная о истории Лепсинска практически все, я не мог не поговорить с Мухаррамом Минтаевичем о татарах села Лепсинска, которые составляли здесь подавляющее большинство в годы расцвета Лепсинска.
Мухаррам Минтаевич, дело в том, что по всем историческим данным, по всем книгам и открытым источникам, которые можно прочитать и в интернете, и вот у вас в музее это отражено, действительно Казахстан всегда гордился и подчеркивал то, что и проживал, и на сегодняшний день проживает больше 100 этносов. И Лепсинск в этом ключе не был исключением. Вот расскажите этот момент, ведь Лепсинск всегда был практически с самого начала многонациональным.
Ну, я должен сказать, что и сейчас, наверное, татарская диаспора в Лепсинске одна из самых больших. Это и 60% у нас в селе еще живут татары, сохранили свой язык, традиции определенные. Ну, попали каким образом? Значит, первая волна такая, крупное переселение, это было, когда Лепсинск только-только, значит, застраивался. В основном, значит, сюда были направлены купцы и учителя. Они вот с центральных частей России потихоньку через, вот, получается, Тобольск, Семипалатинск, вот Лепсинск и до Верного. Так. Вторая волна, крупная волна, значит, это во время первой всероссийской переписи 1897 года. Значит, в основном получилось, что в центральных частях, в общем-то, и земли уже не хватало. И прошел слух, что, ну, типа будут крестить, забирать в армию. И поэтому, значит, люди снимались и уходили, значит, на те земли, которые тоже, в общем-то, российское законодательство разрешало. Значит, но зато за это уже получали льготы, какие-то, значит, земли выделялись. Значит, вот первоначально у нас вот выдавали на каждого мужчину до 15 десятин, потом чуть позже 10 десятин. Поэтому, ну, получается, на одного мужчину это практически 10 гектар земли, это нормально было, бесплатно. Субсидирование были на строительство дома, так, на покупку скота. Поэтому, естественно, люди выбирали эти места. Даже было одно время, когда территорию Семеречья даже закрывали, чтобы люди как бы без закона не заселяли. Ну, в целом, вот, и третья волна, это было во время Столыпинской реформы, это после революции 1905-1907 годов, это уже такая политика тоже государственная была, фермерский такой путь развития, чтобы у каждого гражданина была своя земля, ну, естественно, люди выбирали, где им получше. В то время.
А какие волости, какие области России, с каких уездов, что вы знаете?
Ну, первое, вот первое, значит, вот эти 46-е, 56-е годы, это было в основном казаки из сибирского казачьего войска, это 9-10 полки, их приписывали туда, обыкновенных крестьян, и здесь вот тоже обеспечили вот этими льготами, и они здесь потом оставались. Ну, в общем, фамилии тех времен, они до сих пор здесь у нас. Жеребятьевы, Бедаревы, вот первые были переводчики, проводники. Из татар, если возьмем, значит, это Шамсудинов, Шарафуддин, говорит, у него 8, что ли, жен было в Лепсинске, каждый дом он построил. Вот наши, допустим, Хайбулины, они, значит, с Казанской губернии попали сюда и вот выделили земли Бастовчи. Это вот Шатарбай, вот эта территория. Но они были в основном скотоводы, пчеловоды, вот сельским хозяйством занимались. С другой стороны, вот Ахуновы, вот Ахун самый, вот, который сюда переехал, он с оренбургской стороны, потом попал в Жаркент, а уже с Жаркента уже сюда перешел. Кстати, вот он был этим образованным, вот муллой города был Шакир Бабаев, вот я его еще помню, 100 лет с ним прожил. Ну, купцы, они что здесь занимались, значит, этим купеческим делом. Много было ремесленников, умельцев, которые вот могли, как говорится, все сделать, кожу выделать, вот эти знаменитые вот эти болгар. Ремесленничество было, печники были, вот Аблиевы, значит, вот это вот я вспоминаю, значит, в годы гражданской войны Аненькову печку строил, чтобы она не дымила. Учителя, вот Латыповы, их выписали тоже с Казани специально. Здесь вот была так называемая туземная школа, но ее почему-то всегда называли татарская школа, потому что учителя там были вот Латыповы, потом вот Чанышевы, известная фамилия, Гарифуллин был, вот учителями они здесь преподавали. Кстати, вот школы уже как бы они современного джадидского толка были, там и географию преподавали, историю, трудовое обучение. Вот жена вот этого учителя, Маймуна Латыпова, она труды преподавала, вот девочек учила шить, вышивать, вот это. Так, преподавали русский язык. А вот когда уже Казахстан получил независимость, казахский язык, обязаловка была тоже, значит, в этой школе, чтобы преподавали. Ну, татарский, это, естественно, как говорится, для души. А русский и казахский язык уже как в программу входило обязательно.
Вы мне немножечко за записью рассказали о том, что долгие годы возглавляли татарский центр Лепсинска. Расскажите об этой работе и как на сегодняшний день, что вы можете рассказать про этот центр? Работает ли он на сегодняшний день и в чем его основная деятельность заключается?
Ну, вот это... Вот это же когда перестройка была, в общем, многие какие-то новые законы принимались, и вот был принят закон о языках, и на основе этих, наверное, в основном вот этот, в школе состоялось собрание, тут собрали всех, в общем, из района приехали, и решили здесь создать так называемый татарский культурный центр, ТКЦ мы называли тогда. Вот, и вот с того времени, 89-го года, меня избрали председателем, вот, этого центра. Ну, тогда вот одно из таких, будем считать, заметных моментов, это было преподавание татарского языка. Вот на основе вот этого татарского центра была открыта этногимназия даже. Вот они со своими этими часовкой, все. Но в каждом классе давали 3 часа на изучение татарского языка. Вот, получается, с 1 по 9 класс, значит, это у нас было. Так, проработал я до 2012 года. Так, ну, что мы там? Ну, всевозможные эти мероприятия проводили, ну, это тот же самый Наурыз, это Карга Ботқасы, Айля Байраме, в общем, ну...
Сабантуй.
Сабантуй в таком маленьком масштабе. Ну, в большом масштабе, вот, в 2015 году уже на уровне района проводили. А так, получается, ежегодно, значит, одна выставка, вот это, ну, там, с песнями, как говорится, с парамешами, с Аздобы, это в районе, в область, ну, на республику. 2 раза мы въезжали, это, ну, там, славянский, татарский центр, в Алмату. Так, ну, в основном вот это, ну, помогли, вот, в общем, Нижнекамск, вот, нам 300 книг прислали, это вот Кадыр Таирович, он там организовал посылки, вот это все, прямо в Лепсинск прислали книги, вот, когда мы учились, ну, Зафраино хорошая была тогда, вот, она, у нее бабушка татарка, говорила, вот, я своим татарам, типа, помогу.
Что сейчас, на сегодняшний день?
Сейчас, ну, в принципе, задачи, вот, получается, сейчас называется... Этнокультурное объединение Ляйсан у нас называется сейчас. Заведует Абдухаликова Ирина Зиновьевна. Ну, тоже он, получается, районного масштаба, также статус остался. Юридически оформлено все. Ну, они еще вот недавно Сёмбеле проводили, это праздник урожая. Весной, естественно, как Наурыз проводим, Сабантуй. Ну, вот эти ковидные годы, это было как бы в этом масштабе. А в принципе, вот я иногда удивляюсь, говорю, как вот каждый год в школе есть дети, которые танцуют апипя там или другой какой-то танцор. Потому что одно поколение уходит, а второе поколение подрастает. И вот эта культура сохраняется, передается вот из поколения в поколение. Ну, язык, конечно, сейчас уже, наверное, меньше знают. Вот, сравнить нашу Абику, меня и моих детей, уже это, как говорится, 180 и где-то 45% остается. Ну, это, наверное, общемировые такие процессы, которые, можно сказать, не остановить. А в целом, в принципе, вот, которые ребята здесь остались, они занимаются исконно вот, пчеловодством, барангу выращивают, как говорится. Живут, по-моему, так неплохо. Кто хочет работать, тот живет и нормально живет.
Мне кажется, это общее правило, и запись нашего с вами интервью не подберешь лучше слов, поэтому Бигзур Рахмат за сегодняшнюю встречу, за этот рассказ, за возможность прикоснуться в очередной раз к истории, к этим историческим артефактам. Я искренне благодарю вас, что вы давно-давно начали эту работу и по крупицам все это собирали. Я на сегодняшний день вижу такой удивительный, замечательный музей, и я точно знаю, что он в Лепсинске существует благодаря вашей работе. Спасибо большое.
Лечь, вот твой дядька, да?
Да.
Учителя были историю, я в 8 классе учился, Елена Артемовна была. Она мне заставляла ходить, вот председатель колхоза, говорит, он скоро умрет, хоть что-нибудь возьмите у него, какое-то интервью. Ватаны бызга, ау шахарлары бызга, кунлары бызга, тынышлык, танары бызга, саламатлик, исен сау болык.
Рахмат.
Исен имен болык.
Рахмат.
Зынғымырлы, шыбырлы, как говорится. Сізге рахмат.
Отмечу, что я с удивлением узнал о том, что в местном доме культуры действует единственный районный центр татарской культуры Ляйсан. Поговорить с руководителем центра была моя прямая журналистская задача.
Ирина Зиновьевна, вы русская?
Да.
Вот. И муж татарин, вы возглавляете центр?
Татарский центр.
Назовите полностью название. Вы возглавляете?
Татарский, Ляйсан, районный центр татарской культуры.
Угу. Расскажите на сегодняшний день, сколько как-то, как поставлена работа вот у вас в центре?
Ну, как поставлена работа? Танцуем, поем, фольклор, выставку выезжаем. А потом у нас проходят дни татарской культуры, где мы знакомим с традициями, обрядами татарского народа. Это мы все показываем, на татарском разговариваем. Вот осенью у нас прошел праздник Сюмбеля, праздник урожая.
Угу.
Ну, там вот мы играли, показывали народные игры, танцы, песни.
Поговорите, поем, танцуем. У вас коллектив какой-то есть, имеется в виду художественный?
Коллектив, да. Ну, не то чтобы большой у нас, но маленький коллектив есть. И привлекаю школу.
Угу. То есть ребятишек, да?
Да.
А ребятишки как, кто занимается? Кто им ставит татарский танец или песню татарскую?
Танцами занимаюсь я сама, а песни у меня вот... Мы здесь работаем же, я директором работаю, и художественный руководитель помогает, и она вот песни, она по музыке, по песням хорошо, у меня с танцами хорошо.
Ну вот вы говорите, в район выезжали. Что было за мероприятие, что вы там показывали?
Там был фестиваль, как Акботаун назывался, его организовали Совет матерей, районный Совет матерей организовал. И мы показали, так, татарские и рукоделие показали, и быт, что там, вот, чем пользовались. Старинные вот этот корыто возили, маслобойку, что колеса сами делали. Но это все у меня здесь нет, оно все у нас есть еще в лесхозе у нас, в Национальном парке музей. Там вот они хорошо собрали, мы там берем, естественно. Это показывали, рассказывали, как пользовались. Естественно, пели танцы сами, это мы уже взрослые там.
Ну, для Лепсинска вы подтвердите же, это очень ключевой, значимый момент, что работает Центр татарской культуры именно.
Да. Ведь,
потому что здесь татары всегда были одним из таких, ну, многочисленных именно этносов.
Да. И поддерживают нас хорошо, что... Только позови.
А какие еще центры есть в Лепсинске на сегодняшний
день? Нет, больше нет.
Один-единственный татарский центр. То есть из национальных центров нет ни русского центра, нет. Ни казахского центра. Есть только вот татарский центр.
Ну, как бы в школе там руководитель, учителя. Лариса Михайловна Славянский, там немножко она. И Айнагуль Кудайбергеновна у нас казахский. Ну, так как бы уголок такого нет, а просто что они. Ну, а эту всю работу музыкальную как бы мы вели. Потому что все поешь, эти костюмы своими руками шьем. Кустарная работа, конечно же. Ну, сами мы это все делаем. А потом район, вот оформите, пожалуйста. Ну, все-все-все никто не хотел, но я как активист села, как я переживаю за это, за все. Я хочу, чтобы это все как-то...
Впереди теперь ближайшее у вас, когда соберутся активисты центра, и что у вас впереди, расскажите? Какие мероприятиям готовитесь?
Мероприятия теперь у нас День независимости такой самый большой. И вот когда мы готовимся к мероприятиям, то мы все песни берем. И на русском поем, обязательно на татарском поем, обязательно на татарском.
И вы на татарском поете тоже?
Я не люблю петь. Я просто хочу, чтобы это все не пропало. Никто не захотел брать же это все в свои руки. А я вот взяла, чтобы все это... У меня внучки, и они у меня все время танцуют. Петь на казахском только пытаются, но на русском. А танцуют все. У меня три больших уже. Ну, больших это 12 лет, 11 и 10.
Большое вам спасибо, Бигзур Рахмат. Обязательно мы с вами обменяемся телефонами. И я надеюсь, что через определенное время в вашем, как вы сейчас сказали, в нашем небольшом кабинете, в нашем небольшом уголке, здесь у вас ваша выставка пополнится новыми и экспонатами, и новыми, конечно, и книгами, и литературой, и всем тем, что относится к жизни и быту татарского народа. За то, что вы взялись за эту работу и продолжаете ее, большое-большое вам спасибо. Бигзур Рахмат. Далее я поднялся в библиотеку и поговорил с Раисой Минтаевной, которая проводит занятия сельскими ребятишками. Раиса Минтаевна, расскажите, как у вас проходят вот эти занятия? Живой родник.
Ну, это, знаете, есть увлеченные дети, которые действительно книги любят. Мы садимся и какие-нибудь сказки читаем вместе. Можем по очереди читать, можем я больше читать вот так вот. А если видим, что ремонт книг требуется, садимся, ремонтируем книги, клеим вот так вот. На одном занятии, допустим, татарскую сказку можем прочитать, на другом занятии, допустим, Пушкина можем прочитать. На третьем занятии, допустим, Абая почитаем. Вот так вот. А есть занятия, которые посвящены, допустим, природе нашего Лепсинска, истории нашего Лепсинска. Вот такие вот.
На природу выходит.
Периодичность примерно, знаете, месяц раз. Вот так получается. Четкое железного такого расписания нет, но примерно месяц раз мы собираемся. Собираемся, причем все работники культуры здесь. Потому что у нас план работы согласован, мы вместе, вот сейчас, допустим, я сижу, планом работы работаю, этот же план у нас примерно тематика и направление, это все будет согласовано с ДК, поэтому у нас общая работа получается. Допустим, как сказать, Атаулы күндерге и мейрамдарга, юбилейные даты и праздничные дни обязательно. Вот это по календарю мы все это отмечаем. Ни одного праздника мы не пропустим никогда. Это я не знаю, как в других поселках, а в Лепсинске это железно обязательно. Кроме того, допустим, юбилейные даты писателей, общественных деятелей. Вот это все мы проводим. Обязательно. Ни одной даты, у нас все по плану идет железно.
Ну вот вы уже мне сказали, что вы как общественники это все делаете, а с кем вы как смотрите, от кого-то получаете методическую какую-то рекомендацию, литературу, что-то, наработки какие-то?
Наработки как?
Или это все полностью вы сами все делаете?
Помочь. Интернет где-то может помочь, и книги.
Все, то есть вы делаете все сами. У вас нет никакой, я имею в виду, что по работе с татарскими центрами нет у вас взаимосвязи.
Вот буквально недавно мы провели сюмбелю, праздник татарской.
Урожая.
Весной мы провели сабантуй в июне месяце. Тоже масштабно красиво получилось. И мы причем приурочили его дню пожилых людей, вот это сюмбелю, старых людей позвали и стол накрыли. Получилось фойе праздник. Очень красиво и весело, задорно, много татарских игр, сами знаете. Уклау тарту, сыбрка жинау, шульмяк вату, кузна байляп, это значит, сыйлык на кисю. Көп балларга да, абилерге да, көңіл көтердік.
Вот скажите, пожалуйста, вот эта вся работа, вот эта общественная, почему вы ее делаете? Зачем она?
Почему? Если мы не продолжим это, детям не привьем, то кто это сделает, если не мы? То это останется. Это, я не знаю, то, что нам передали наши родители, наши бабушки, дедушки. Мы хоть в советское время воспитывались, но все равно это же в крови. Это же, я не знаю, это не выжить, наверное. И мы обязаны, просто обязаны передать это детям. Пусть не в том масштабе, как когда-то наши родители. Мы знаем этот язык, мы его должны чтить, уважать и передать.
Немало видел я стран, и как шумит океан, я тоже слышал повесть. И сбылся давний мой сон, колоколов перезвон, далеких райских земель я слышал, ты мне поверь. Но здесь мой дом, здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Когда внезапно весна придет и нету мне сна, услышу дальний озор, и у подножия гор в моем саду разговор, услышу трав и цветов, ручьев и дальних холмов. Но здесь мой дом, здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Я жил в далеких мирах, я жил в других временах, не знал особых потерь. Лабиринте Творца, как в подземелье Творца, нашел я тайную дверь, нашел я, ты мне поверь. Но здесь мой дом,
но здесь мой дом,
здесь я родился,
здесь я родился,
воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Напился, здесь слушал птиц,
Вы слушаете радио «Томский благовест». У микрофона Руслан Рафиков. Вы слушаете радиопрограмму «Дуслар». Около 170 лет назад образовался Чубарагачский пикет, будущий Лепсинский, и резко увеличилось проникновение татарских предпринимателей, земледельцев и деятелей духовенства на территорию Семеречья, которые оставили заметный вклад в формирование местной культуры. Известны такие фамилии, как купец Шамсудинов Шарафей, который имел магазины и кожевенный завод. В 2018 году из Ташкента поклониться праху своего предка приехали потомки этого известного купца. Милушев Шарип и его родственники из Тамбовской губернии принесли с собой богатый опыт выращивания картофеля. В 29-30 годах глава семьи был репрессирован, а его 10-летний сын Тимиргалий работал в колхозе погонщиком, прошел всю войну, после стал известным строителем. Братья Маюсуповы, одного звали Курмангалий, ушли в 20-м году в Китай. Софи Разабаев, купец, имел табуны скота, построил здание, где сейчас находится аптека. Семья Чанышевых, три брата – Хусаин, Карим, Мингали, купцы. Их потомок Газиз Мухаммеджанович до войны работал в татарской школе преподавателем. Кульбаев Абылхан имел кожевенный кирпичный завод, мясной магазин. В год гражданской войны эмигрировал в Китай. Хасан Байбатча – купец, имел магазин и кожевенный завод. Юлмашев Гирей – купец, раскулачен в 29-м году. Большой след оставили в истории Лепсинска учителя из Казани – Гали и Маймуна Латыповы. Они работали в татарской школе с 1907 по 1925 годы. Их сын Мазгут Латыпов стал народным композитором Татарстана. А в 1986 году он с сестрой Лидией Галиевной посетили могилу отца, похороненного в Лепсинске. Проживают в селе потомки учителя татарской школы Алаярова Шаяхмета. Татарская школа, в которой обучалось более 100 детей, была закрыта в годы Великой Отечественной войны. Татары были среди строителей городской мечети – Хазрет Султан Исмагиль-Улы, Курмаевы, Яушевы, Ахуновы, Хамзины – были мастеровыми творческими людьми. Среди основателей общественной библиотеки города Лепсинска значат такие фамилии, как Усмановы, Галеевы, Сибагатулины, Рафиковы. Современный Лепсинск испытывает третье возрождение. После принятия закона о языках в Республике Казахстан в Лепсинске с 1990 по 2015 годы велось преподавание татарского языка и культуры. Основан и продолжает работать татарский культурный центр. Среди тех, кто идет в ногу со временем, земляки, труженики, предприниматели и пчеловоды. Хайбулин Раис, Усманов Шамиль, Хусаинов Нафир, Букеев Ахметвалий, Абдулвагапов Абдахат, Абдулхаликов Гафур, Бекмурзин Рашид, Абузяров Фархат, Бекмурзин Сафар, Вишняков Марат, Михалев Муслим, Хайбулин Рафаил. Находятся на службе офицеры КНБ Вишняков Радмир, Хайбулин Руслан, Абдулвагапов Замир, Абдулхаликов Зуфар. Защищают границы республики контрактники Валеев Рамиль, Курмаев Зуфар, Вишняков Ильнур, Кульбаев Мухтар, Отчебаров Исмагиль. Стал доктором философии Такпаев Рустам Ильшатович. Впрочем, остановлюсь. Потому что этот список я могу продолжать еще долго, потому как за каждой фамилией множество историй, нескольких поколений, нескольких родов, больших и малых, и тысячи-тысячи судеб. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Хайбулина Мухарама Ментаевича и всех моих дорогих жителей Лепсинска. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Руслан Рафиков. Всего доброго и до новых встреч. Саубологас.